Глава третья. В какой-нибудь из древних земных империй было бы невозможно выдать себя даже за захудалого князя. Уйма людей сразу задалась бы вопросом, почему они не знают вас с детства. Но социальный горизонт Идилиума обладает удивительной пластичностью, чтобы не сказать дырявостью. Сын смотрителя, поселившийся в одной из его летних резиденций, никого не заинтересовал. От отпрыска, незаконного, как все понимали без вопросов, не было никакого толку, он не мог помочь в делах и вызывал любопытство разве что у галеристов, антикваров и торговцев предметами роскоши. Официально мое новое жилище называлось «Летняя резиденция номер 3», название деликатно умалчивало, чья именно. Там же, говорили, жил в свое время и молодой Никола III, когда его имя еще не сопровождалось порядковым номером. Неофициально это место называли «Красным домом» из-за династического убийства, якобы совершенного там век или два назад. Галилео называл это выдумкой дворцовых стилистов, считавших, что над каждой из резиденций Декиже должно давлеть небольшое декоративное проклятие. Это была утопающая в садах, вернее, полностью в них утонувшая деревянная вилла, тихая, тенистая и совсем лишенная помпезности. Даже отдаленные постройки ее морского причала выглядели куда солиднее, чем она сама. Когда я прибыл сюда впервые, прямо во дворе у фонтана меня ждали традиционные три подарка будущему преемнику. Я не был знаком с дарителями, но сопроводительная записка из канцелярии Никола III уверяла, что им предстоит сыграть в моей жизни большую роль, если та, конечно, сложится благоприятно, и я стану смотрителем. В этом присутствовала двусмысленность. Благоприятный курс моей жизни подразумевал уход Никола. Канцелярия смотрителя призывала меня не выискивать в самих подарках тайного смысла и видеть в них простое проявление вежливости. Это мне почти удалось не столько из-за доверия к канцелярии, сколько по душевной лени. Первым подарком был поющий Франклин с расширенным репертуаром. Он прибыл от Архата Адониса из «Железной бездны». Я знал, что в «Железной бездне» занимаются в том числе и техникой, телефонами, моторами, благодатными ветряками и прочим, отчего выбор подарка меня не удивил. Поющих Бенов делали там же. Для меня всегда было загадкой, кто сочиняет песни для этих стоящих по всему Идилиуму статуй. Я не имел склонности к конспирологии, но не верил и в то, что это благодать Господа Франца Антона, самопроизвольно проявляющаяся через звук и слово. Иконы плачут с помощью попов. И поют, видимо, тоже. Скорее всего, думал я, где-то существует секретный департамент, занятый репертуаром поющего Бена. И преогромный департамент, потому что песен Бен знал большое количество и постоянно пел новые на разных языках. Поражало, как творческую деятельность такого размаха удается держать в тайне. Лишь когда моего Франклина вынули из коробки и собрали, я оценил подарок в полной мере. Это была изысканная и дорогая статуя. Толстяка Бена отлили наполовину из бронзы, наполовину из золота с серебром. На его туфлях изгибались платиновые пряжки, а на камзоле вместо пуговиц мерцали драгоценные камни. Он стоял перед своим знаменитым изобретением — стеклянным органчиком Color Revolution, собранным из множества прозрачных разноцветных цилиндров, вставленных друг в друга. На серебряных пальцах Франклина помещались специальные мягкие нашлепки. Водя ими по вращающимся цилиндрам, он заставлял стекло петь, извлекая из него тот томительный звук, что доводил когда-то до слез Павла, Франца Антона и их друга Моцарта, написавшего для этого органчика несколько милых пьес. Песня, которую Франклин споет своему владельцу первой, считается важной приметой, своего рода гаданием, напутствием от неба. Мне выпало нечто странное и не поддающееся однозначной интерпретации.
«Земля!»
пропел Франклин, грозно завывая своей стеклянной гармоникой.
«Небо! Между землей и небом война! И где бы ты ни был, что б ты ни делал, между землей и небом война!»
После этого он надолго умолк. Я имею в виду действительно надолго. Я его просто выключил и больше не включал. Я с детства предпочитал любой музыке тишину и полюбил своего Франклина не за песни, а за таинственный неземной свет, зарождавшийся в разноцветных цилиндрах его гармоники, когда на них падал вечерний луч солнца. Я даже установил рядом с ним особое зеркало, исключительно для усиления этого эффекта. Вторым подарком был бюст Аничи Ди Чапао, присланный доброжелателями из Оленьего парка. Что это за заведение, я в те дни еще не знал. Аничи выглядела странно. Половина ее лица была юной, красивой и веселой, другая же распадалась, как бы осыпаясь песком. Заглянув в энциклопедию, я узнал, что слово «Аничи» было не только распространенным женским именем. Оно означало непостоянство на языке пали. Видимо, эту скорбную недолговечность человеческой красоты и пытался отразить скульптор, чтобы зрителю стало не по себе. Но портрет Аничи мне нравился. В нем было отчаянное безрассудство юности, а одна половинка лица улыбается распаду другой. Аничи, как я прочел в энциклопедии, была племянницей известного солика и авантюриста Базилио Ди Чапао, написавшего на склоне дней трактат о медитации «Книббане на одном дыхании». Книга прилагалась к бюсту. Я положил трактат на полку в своем кабинете, а сверху поставил бюст, чтобы приподнять Аничу чуть ближе к той самой Ниббане. Теперь она смотрела на Франклина, а Франклин на нее. Третий подарок прислал некий невозвращенец Минилай из моего собственного ордена желтого флага. В духовной табели о рангах невозвращенец или зауряд архат, но так говорят реже, это чин духовного совершенства, непосредственно предшествующий архату. Различаются они погонами и еще какой-то ерундой, не особо даже понятной нормальному человеку. Минилай прислал гравюру работы самого Павла. Она изображала, видимо, фантазию великого алхимика. Над морем поднималась огромная башня, нечто вроде архитектурного гибрида Пизанской и Вавилонской. На ее вершине была корона с Павловским крестом, а в море внизу извивался похожий на дракона змей, каких рисовали когда-то на картах. Я повесил гравюру в чайном павильоне, в таком месте, где на нее не падали прямые лучи солнца. В прилагавшемся письме Минилай советовал мне сделать гравюру объектом ежедневных медитативных упражнений. Следовало мысленно разбирать башню на части, перемешивать их, не теряя ни один элемент из виду, а потом собирать заново. Это, как он уверял, было стандартным упражнением для будущих смотрителей уже не первый век. Вскоре меня посетил монах-наставник из Железной Бездны, в обязанности которого входило следить за моей духовной формой. Он согласился с этим предписанием, заметив, что делать подобные упражнения следовало бы просто из благочестия. Заодно он объяснил мне, что две застекленных латинских каллиграфии в моем кабинете не менее ценны, чем гравюра. Они тоже принадлежали кисти Павла. Это была парная надпись, четыре слова на одной стене «Скиами нихель скире» и пять на другой «Скире омне снихель скире». Буквы были высокими и узкими, как бы протоготическими, и напоминали о надписях, сохранившихся на стенах Помпей. Монах-наставник спросил, как я понимаю смысл этих изречений. Я гордился своими познаниями в латыни и объяснил, что первая надпись была римским псевдосократизмом «Я знаю, что ничего не знаю», а вторая — похожей по смыслу банальностью «Кто знает все, тот не знает ничего». «Почему же Павел соединил эти две банальности в каллиграфию?» — спросил монах. Я пожал плечами, мне это было непонятно и не особо интересно. Изобразив на лице сочувствие к чужому слабоумию, монах объяснил, что Павел и его соратники понимали эти две максимы иначе. «Знаю, что я знаю ничто» и «познать все это познать ничто», что радикально трансформирует смысл обоих изречений. Речь идет о постижении ноумена, непроявленного абсолюта, где скрыты все потенции. «Будущему смотрителю», — добавил он, — «такие вещи следует понимать сразу». Когда я пересказал наш разговор Галилео, он рассмеялся. «Обычные песни Железной Бездны. Идет от Архата Адониса. Есть у него такой пунктик. Я тебе тоже дам духовный совет. Хочешь познать ничто, не заморачивайся ни на чем. Сделай себе на эту тему третью каллиграфию. Красными чернилами, чтоб не забыть». Но красного цвета в моем новом жилище избегали, если не считать нескольких диванов и ширм. Возможно, из-за связанной с названием легенды. Зато повсюду зеленели остриженные шарами и пирамидами кусты, старые деревья, причудливые аллеи, живые лабиринты, зеленой казалась даже тень листвы. Красный дом состоял из павильонов, беседок и залов, соединенных переброшенными через ручьи мостиками. Если всему этому и был присущ какой-то архитектурный стиль, то он много лет назад скрылся под неизвестным мне вьющимся растением вроде плюща. Его нежно-фиолетовые цветки были почти на всех стенах. Речки и ручьи вокруг Красного дома, увы, не были в полном смысле настоящими. Техники называли их «водной сеткой». Это была замкнутая сеть каналов разной ширины. Углубившись в лес, можно было дойти до точки, где делался слышен шум турбин, создававших течение воды, а еще дальше стояли два высоких ветряка, вырабатывавших благодать для моторов. Ветряки были самые современные из тех, где мантры на барабанах написаны в 180 слоев, поэтому благодати хватало не только для турбин, но и для освещения с обогревом. Сразу за ветряками начинался периметр охраны. У Галилео, не верившего в династическое убийство, были два предположения о том, откуда взялось название «Красный дом» на самом деле. По-первому, оно было связано с древним китайским романом «Сон в красном тереме». По-второму, Никола III в пору своей юности высаживал здесь маковые и коноплянные кусты. Мак очень красив, когда цветет. В остальное время он бывает вреден. Особенно в том случае, когда дурная привычка появляется у будущего смотрителя, чей доступ к опьяняющим веществам строго контролируется охраной и воспитателями. Отчего-то мне было смешно представлять смотрителя, выпаривающего собранное в саду ширево на спиртовке из химического набора «Познай элементы». Из того, что Галилео знал даже такие подробности, следовало, что эта сплетня имела под собой основание. А после инъекции, видимо, и наступал сон в красном тереме. Так что обе версии дополняли друг друга. Лучшим доказательством того, что это правда, было полное отсутствие мака на территории Красного дома. Старшие обычно отказывают младшим в том, что позволяли себе сами, считая, что ошибки их молодости не следует повторять. Только они забывают самое главное. Ошибки молодости вовсе не казались им ошибками, пока они были молоды. Тогда ошибалось все остальное человечество, а они-то как раз были правы. Именно в этом самообмане и состоит юность. Но, увы, искусству прожигать жизнь нужно учиться с самого раннего детства. Если вы выросли в строгости и простоте, позже трудно привить себе вкус к пороку, даже при наличии серьезного энтузиазма. Именно это со мной и случилось.